Радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». 8.05 в любимом городе. На нашей частоте начинается утренний информационный канал. В этой студии Наталья Кравченко. Доброе утро, уважаемые наши слушатели. Доброе утро, иркутяне. Сегодня вторник, 26 апреля. Рабочая неделя в разгаре. Желаю вам, чтобы сегодняшний день был очень продуктивным. Ну а пока расскажу, как мы проведем ближайший час. В 8.15 в этой студии появится директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин. Расспрашиваю его о том, что музей подготовил на акцию «Ночь в музее». Эта акция всероссийская, все города страны охватывает, давным-давно докатилась и до нашего города. Ну и вроде бы во всех 6 отделах краеведческого музея ночью готовят что-то уж очень интересное. Обо всем этом расспрошу, узнаю и вам расскажу, где, когда и что будет происходить. 8.45. В этой студии участница конкурса «Мисс Россия-2016» Дарья Перчина. Красавица оказалась еще и умницей. Евгения Дмитриева побеседовала с ней накануне, и она расскажет о закулисье конкурсов красоты, как это все происходит на самом деле. Все это 8.45. Ну а пока переходим к новостям. В Иркутской области будет создан межрегиональный центр развития зимних видов спорта. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам Совета по развитию физкультуры и спорта, который провел в Казани президент Владимир Путин. И вот что Левченко рассказывает.
Основной вопрос, который мы рассматривали, это развитие зимних видов спорта. Город Иркутск и Иркутская область в этом плане далеко не самый последний субъект в Российской Федерации, поэтому было приглашено 8 губернаторов, на которых Федерация рассчитывает, что у нас будут развиваться зимние виды спорта. Было принято решение, что в России будет создано несколько межрегиональных центров развития зимних видов спорта, в том числе и Иркутская область. И мы будем таким центром, который будет собирать лучшие кадры с большой территории Забайкалья и Дальнего Востока для того, чтобы их уже доводить до хороших результатов.
Ну, добавлю, что участие в заседании совета – это оценка, как подчеркнул Сергей Левченко. Мы в прошедшем сезоне заняли второе место в чемпионате России по хоккею с мячом, завоевали Кубок России по хоккею с мячом. И губернатор напомнил, что в начале текущего года с Министерством спорта Российской Федерации было подписано соглашение о развитии спортивной инфраструктуры в регионе. Я напомню, что соглашение между Министерством спорта Российской Федерации и правительством Иркутской области запланировано строительство региона центра по конькобежному спорту, шорт-треку и хоккею с мячом. Современный спортивный объект позволит развивать и популяризировать в Иркутской области зимние виды спорта, включая конькобежный, шорт-трек, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, кёрлинг. Также было принято решение о проведении реконструкции стадиона «Труд» в рамках федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы. Реализация принятого решения позволит создать условия для дальнейшего развития хоккея с мячом на территории региона. Ну, планы прекрасные, хорошо бы, чтобы это все воплотилось. Я лишь напомню, что пока предполагается, что тот самый многофункциональный центр по зимним видам спорта, а иначе крытый ледовый дворец, будет построен недалеко от того ледового дворца, который печально известен в нашем регионе, который все никак не могут достроить. Ну и болельщики давным-давно затеяли петицию, собирают подписи в интернете с просьбой построить ледовый дворец не на 4-5 тысяч мест, а мест хотя бы на 10 тысяч. Болельщики считают, что чрезвычайно мало для нас 4-5 тысяч. Ну, наверное, правда. Но тут надо, конечно, подключать специалистов для того, чтобы понять, к какому удорожанию приведет удвоение мест в ледовом дворце. Ну и из последних новостей про хоккей с мячом. 28 апреля во Дворце спорта «Труд» состоится церемония чествования нашей серебряной команды. В этом сезоне у нас серебро. Вход свободный для болельщиков, желающих занять места на секторах. Ну, а пока обратимся к ситуации на дорогах любимого города. Что там происходит, за этим наблюдает прямо сейчас Виталий Тиранский.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Виталь, доброе утро. Какова ситуация сейчас?
Здравствуй, Наташа. Доброе утро всем нашим радиослушателям. Итак, Яндекс.Пробки показывает 4 балла. Но начнем, как всегда, с дорожно-транспортных происшествий. А их на данный момент зафиксировано целых 3. Это на Розы Люксембург возле дома номер 5 в самом начале этой длинной улицы. Далее возле Покровского рынка в районе заправки «Краснефть» и на пересечении Чкалова-Марата. Итак, ситуация на левом берегу. Сложная дорожная обстановка сейчас на Иркутном мосту. Там пробка начинается от остановки «Иркутный мост». Также затруднено движение на Синюшке от рынка «Ручей» и до поворота на улицу Аргунова. Перенесемся чуть далее по левому берегу. Сеченова, Захарова, Мухина, которые являются основными транспортными магистралями, выезжая с Юбилейного, они в данный момент также стоят. В центре ситуация в целом пока относительно спокойная. Лишь на Ленина от Свердлова до Горького наблюдается затор. И на самой улице Горького, начиная от Степана Разина и до Сухобатора, движение автотранспорта также затруднено. Но вот пока на данный момент вроде вот такая вот обстановка.
Слушайте, а что случилось в любимом городе? 4 балла. С чего это вдруг такой подарок? Дело к лету?
Наталья, поправлю. Вот пока я доводил до радиослушателей информацию, уже 5 баллов. Уже 5 баллов.
Увы, увы, но вот эта ситуация нам более привычна.
Тут еще есть такой фактор, что на некоторых участках той же улицы Декабрьских событий происходят ремонтные работы. Так, например, на пересечении с Энгельса дорожные рабочие срезали довольно-таки внушительный слой асфальта, и там установлен знак в данный момент 20 км в час ограничения скорости.
Виталь, спасибо большое. Дай нам отбивочку про весну, я про погоду расскажу.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
Уважаемые слушатели, уважаемые иркутяне, если вы еще дома, прихватите, пожалуйста, с собой зонтик. Метеорологи нам сегодня пророчат небольшой дождь днем. Температура воздуха +11, в остальное время будет довольно-таки ясно. Ну а теперь время традиционного утреннего конкурса. Послушайте выпуск новостей, далее фрагмент песни. Угадайте, какую новость зашифровали. 208-005, через 4 минуты вернусь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM 8:17 в любимом городе на радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу утренний информационный канал. Это из студии Наталья Кравченко. Доброе утро, уважаемые слушатели. И время традиционного нашего конкурса. Только что вы прослушали выпуск новостей. Сейчас вашему вниманию фрагмент песни. Если вы угадаете, какую из новостей дня мы зашифровали этой самой песни, 208-005, вот ваш номер телефона. Сегодня в розыгрыше у нас набор открыток юбилейного сезона прогулок по старому Иркутску. Ну так, слушаем песню.
Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы.
В нашем конкурсе всего очень просто и без затеи. Если вы догадались, какую новость дня мы имели в виду, поставив эту песню, от которой всякий раз мурашки по коже, то набирайте 208-005. Я думаю, что угадать будет несложно. Если у нас первый позвонивший, сообщите мне поскорее, как зовут нашего утреннего гостя, который оказался самым первым сегодня. Доброе утро, Владимир.
Утро доброе.
Прошу вас.
Ну, про салют, естественно. Самый красивый, я думаю, будет в этом году.
Владимир, я вас поздравляю от души. Действительно, нам обещают в этом году очень красивый салют. И долго с нашими слушателями мы обсуждали, как нужно праздновать День города в этом году. И многие говорят о том, что стоило бы как-то пояса подтянуть и поскромнее отпраздновать. Но что касается Дня Победы, тут у всех мнение едино, что этот праздник нужно праздновать достойно и красиво. Вы тоже так считаете?
Абсолютно правильно. То есть это то, что нужно дань отдавать.
Ну, что тут скажешь, конечно, тут и добавить нечего. Владимир, а у меня, знаете, к вам какой вопрос? Мы переходим к следующей теме, которую намерены сегодня обсуждать. И у меня к вам вопрос. А вы когда последний раз в музее были?
В музее? Ну, честно признаться, наверное, года три не было.
А что, вот какой из музеев вам больше нравится в нашем городе? Где все-таки вы бываете чаще? Что вам интереснее, что к душе?
Ну, скажем так, я больше краевед, то есть увлекаюсь историей и прочим. Но бывал и художественным очень нравится тоже.
Владимир, у вас сегодня есть прекрасная возможность задать вопрос как раз директору Иркутского областного краеведческого музея. Но я понимаю, что сходу, наверное, вопросы не рождаются. А как вам кажется, вот чего сегодня музеям не хватает? Какими они должны быть? Как они должны развиваться, чтобы вы не раз в три года там бывали, а чаще?
Нет, ну вопрос дело не в том, что чаще, у меня просто по времени не хватает. Ну, я живу за городом, поэтому как у меня тут есть особые причины. А вопрос задать. Ну, вы знаете, мне все нравится. Я, кстати, был, вот я немножко ошибся. Я был год тому назад в краеведческом. Вот. Так что вот сейчас вот сразу вспомнил. То есть меняется, и я хочу сказать, что меняется в лучшую сторону. Каждое посещение, вот мы с супругой приходили, я вспомнил, да, мы были где-то год назад.
Да, вот. Владимир, нам... ага, прошу вас.
Не слышу.
Владимир, спасибо вам огромное. Вы, пожалуйста, трубку не кладите. Мы сейчас вам расскажем, как вы сможете забрать ваш подарок, который вот сегодня вы первый позвонивший и получаете. Ну, а слушателям представляю как раз моего утреннего гостя, директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин. Этим утром в этой студии. Доброе утро.
Доброе утро, Наташа.
А, Сергей Геннадьевич, а вы когда последний раз в музее были?
Вчера поздно вечером.
Я понимаю. Какой музей на вас произвел наибольшее впечатление в вашей жизни? Когда бы то ни было вами увидены?
Хороший вопрос. Полторы недели назад мы выезжали с художником Сергеем Малояном в столицу знакомиться с литературными музеями, поскольку сейчас в рамках краеведческого музея создается музей Распутина. Нам важно было посмотреть, какие есть ходы, какие есть технологии, современные мультимедийные приемы по выстраиванию экспозиции вот в контексте литературных музеев. И я вам скажу, много было интересного. Может быть, даже неожиданно скажу, вот музей шоколада есть такой, знаете, в Москве. Фабрика Бабаевская, она объединена теперь с фабрикой «Красный Октябрь». Все это один большой шоколадный концерн. И там потрясающий музей. Музей шоколада называется.
Сергей Геннадьевич, вы сладкоежка.
Ну, шоколад.
Судя по всему. Уважаемые слушатели, сегодня мы с вами обсуждаем, каким должен быть современный музей для того, чтобы хотелось его посещать. 208-005, телефон прямого эфира. Поделитесь вашими впечатлениями. Что вас поразило? Какой музей особенное впечатление на вас произвел? Чего вам не хватает в иркутских музеях? Обо всем этом будем сегодня говорить. Ну, а Сергей Геннадьевич ко мне пришел для того, чтобы рассказать об акции «Ночь в музеях» и в краеведческом, во всех шести отделениях тоже эта акция будет проходить. Сергей Геннадьевич, как вам кажется, вот все эти акции, почему они появились? Я понимаю, что история вот давняя, да, в Европе давным-давно все это стало происходить, и до нас докатилось, и в Москве. Вот, кстати, «Ночь музеев», насколько я понимаю, из Красноярска пошла, да? Мы все эту акцию подхватили. Вот почему это происходит? Нам действительно теперь уже необходимо устраивать какие-то танцы с бубнами для того, чтобы людей в музей заманить. Это я, собственно, к чему? В библиотеках, да, проходят подобные акции, то есть вот ночью они устраивают какие-то квесты, вот Молчановки было. В музеях вот такие тоже какие-то мы увеселительные истории затеваем. А потому что иначе не привлечь сегодня?
Ну, вы знаете, мне кажется, проблема в том, что музей, как в определенном смысле консервативная структура, он отстает от темпа жизни, от того сознания, которое формируется стремительно у значительной части населения, особенно у молодежи. То есть есть другие формы сознания, другие формы мировосприятия, и здесь музей в поисках своего посетителя вот для того, чтобы найти приемлемые, понятные, цепляющие какие-то моменты для того, чтобы сделать пространство музея родным для всех категорий населения.
Это заигрывание с публикой?
Ну, нет, здесь важно баланс найти. Можно заигрывать, да. На этот счет масса технологий, масса приемов. Но нам-то главное сохранить свою миссию и лицо. Потому что все-таки основные задачи музея – это, во-первых, сохранение того наследия, которое мы имеем. Ну, что касается нашего музея, это более 500 тысяч экспонатов. Более 500 тысяч. И в этом смысле это не только наследие тех, кто работает в музее, это наследие всех. И вторая задача – это просветительская, показать, сделать доступным для населения вот эти экспонаты, показать, каким богатством мы владеем. И в этом смысле все, кто приходит в музей, кто еще не пришел в музей, они в равной степени имеют это право, это конституционное право.
Ну, я, наверное, даже намеренно как-то вас поддеваю, но, в общем, я понимаю, нормально, о чем вы говорите, потому что, ну, вот я какое-то свое школьное детство вспоминаю, вот для меня тоже музей, это вот, ну, прямая ассоциация, вот скулы сводит, потому что вот эти смотрительницы, которые шуршат по углам, да, там нужно очень тихо себя вести, ну, это я вот детские свои впечатления, руками не трогать, само собой, и вот просто от слова музей, вот еще из детства, какая-то вот прям скука, да, а сейчас действительно, когда ты приходишь в музей, уже совсем какая-то другая атмосфера, да. И, наверное, вот такие акции, они тоже нужны и важны. И вы рассказали о том, что подсматриваете за разными технологиями. Вот что сегодня есть такого, что уже внедрено вот из самого современного?
Внедрено. Ну, мы еще на пути.
Ну, вот вы говорите, например, интерактивные технологии. Чем можете похвастаться? Что уже есть такого?
Ну, похвастаться я еще не могу. Я хочу
Заанонсировать,
да. Вот, допустим, музей Распутина, он имеет площадь очень небольшую, 170 квадратных метров, при этом нам надо вместить там колоссальный объем материала, и вот в этом смысле это будет музей, который будет оснащен самыми интересными, самыми передовыми вот, мультимедийными технологиями. Такого не будет, такого пока нет в Иркутске.
Уважаемые слушатели, заболтала я моего гостя. Через 4 минуты мы перейдем как раз к мероприятиям, которые состоятся в ночь в музее. И о музее Распутина тоже более предметно поговорим. Обещаю вам от общих вопросов уйти, и уже будем предметно разговаривать. Короткая реклама, выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», 8.32 в любимом городе. В этой студии Наталья Кравченко. И у нас продолжается в нашем эфире утренний информационный канал. Доброе утро, уважаемые слушатели. Доброго же утра еще раз желаю моему гостю. Это директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин. Сергей Геннадьевич, заболтала я вас в прошлой части программы общими вопросами. Да, уважаемые слушатели, у меня к вам такой вопрос. Когда вы последний раз были в музее, чего вам не хватает в иркутских музеях? Какими они должны быть, по-вашему, для того, чтобы, ну, вот лично вы уже уж точно туда ходили периодически, и детей своих водили. 208-005. Ну, переходим к той теме, из-за которой вы сегодня, в общем, в этой студии и присутствуете. В ночь субботы на воскресенье пройдет акция, называется «Ночь музеи», «Ночь музеев». Разные есть названия, но суть одна. По всей стране музеи открывают свои двери, довольно долго будут работать и всегда заманивают чем-то уж очень интересным, какие-то из запасников выставляют экспонаты, которые в обычное время не увидишь. Вот и вы нас заманите, пожалуйста, в Кровеческий. Меня тут Сергей Геннадьевич спросил, когда я в Кровеческом была, уже слушатели, к стыду своему не могу вспомнить. А вы, Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Прошу вас.
Я вот, к сожалению, очень давно был в музее, еще в детстве, и вот как вы до этого говорили, ну, так как бы немножко непонятно, по-детски какая-то скука.
Да.
А сейчас вот есть одно предложение, которое, возможно, ну, заставит задуматься вот руководителя. Мы же живем в век информационной технологии, и, возможно, какие-то нотки интерактива стоит уже вносить в деятельность. Тогда, когда люди в интерактивном пространстве заинтересуются какими-то вещами, у них будет больше тяги прийти и посмотреть это, ну,
Сергей, да, я вот с вами очень согласна, но все же, что вы имеете в виду, что значит интерактив?
Ну, у нас же существуют уже 3D-музеи, там, виртуальные музеи, ну, для начала просто какую-то, как сказать, применить какие-то варианты интернет-маркетинга и попиарить этот музей где-то в сети, а там уже найдутся поклонники, фанаты, и, ну, то есть, поближе к информационному обществу, я думаю, будет ажиотаж.
Да, спасибо вам огромное за ваше мнение. 208-005, телефон прямого эфира. Сергей Геннадьевич, до ночи в музее точно не доберемся, но вот давайте, опять на интерактив мы свернули, и вы говорите...
Я Сергею быстренько отвечу.
Да, прошу вас, конечно.
Сергей, вы знаете, мы достаточно активно представлены в социальных сетях, можете найти нас и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Инстаграм, и что касается виртуальных вот, моментов, на нашем сайте есть 2 виртуальные выставки, можете посмотреть.
Ну, это правда, я подтверждаю насчет соцсетей. Вот прямо сейчас в этой студии, прямо на попе на полу, извините, сидит Яна Ушакова, которая делает очень многое для того, чтобы о музее знали и в социальных сетях активно представлена вся эта история. Ну, вот давайте, коли нас Сергей уже свел к этой теме, вы говорите о том, что музеи Распутина будут интерактивно представлены какие-то вещи. Вот это что имеется в виду?
Ну, что имеется в виду? У нас, я уже сказал, очень маленькое пространство и колоссальный объем материала, вот, согласно той концепции, которая в основе этого музея лежит. Там полуподвал и один этаж. И вот как представить во всем разнообразии жизнедеятельности, творчества Валентина Григорьевича, вы представляете, да, вот 170 квадратных метров. Поэтому... максимально будем задействовать современные технологии, и с этой целью вызывали специалистов, они приезжали, изучали это пространство, пытались совместить с нашими пожеланиями, мы выезжали, смотрели, что, как можно, ну вот есть всякие вещи, допустим, интерактивные, экран переменной прозрачности. Вот представьте, допустим, человек, который смотрит сюда, он нас не видит, там закрыт, там вроде как вот за пределами этой комнаты что-то такое слитное. Вдруг экран зажигается, и нас видят, и люди удивляются, как вот здесь, оказывается, какая-то жизнь есть. Вот так может быть представлен кабинет Валентина Григорьевича.
То есть... А страшно вам вот за все это браться? Ответственность, мне кажется, такая колоссальная. Я про музей Распутина.
Ну, страшно, конечно, а как же? Потому что надо, во-первых, это сделать быстро, во-вторых, качественно, потому что ты понимаешь, что ну, потом, да. Потом спросят.
Спросят, это правда. И мы спросим. И позовем вас в эфир, да, и спросим. Да, Сергей Геннадьевич, все, ночь в музеях, 6 отделов. Не так много времени остается. Расскажите.
Давайте
все, вот прошу,
отделов.
Прикладная информация, когда, прикладная, где и что будет происходить.
Дорогие мои, у нас 6 отделов. Когда говорят Краеведческий музей, обычно все имеют в виду здание на Карла Маркса 2, отдел истории. Это всего лишь один отдел. У нас еще отдел природы. У нас музейная студия. Это Карла Маркса 13, Карла Маркса 11. В 130-м квартале 2 музея, окно в Азию и детский музей. И еще, о боже мой, ледокол «Ангара».
Тоже ваше.
Тоже наше. Кое-что еще есть, но это уже за пределами
города. Что будет происходить в ночь субботы на воскресенье? Во сколько, когда, куда нужно пойти?
Все события начинаются часов с 5, кроме детского музея. Там, естественно, все раньше будет происходить. И работаем мы часов до 10, до 11, в зависимости от тех заявок, которые будут предварительно поступать. Каждый отдел придумал свою программу. На сегодня вот общие контуры программы понятны. Мы верстаем, оттачиваем, скажем так, сценарии каждого, работы по каждому отделу. Но в любом случае, я так тезисно, для того, чтобы какие-то общие ориентиры задать. Отдел истории. Мастер-класс по изготовлению бабра техники оригами, заседание Иркутского киноклуба, потому что у нас там с февраля работает киноклуб. Будут представлены работы иркутских кинематографистов, буквально 10-15-минутные, по истории, связанной с краеведческой тематикой. В отделе природы экспериментарии, живые уроки, то есть то, что связано с животным и растительным миром Иркутской области. Плюс некая театрализация. Музейная студия. Там у нас работает выставка «Ближний свет издалека», посвященная Валентину Григорьевичу Распутину. Там будет задействован театр-студия «Диалог» Валентины Просекиной, музыкальный коллектив и такая чтецкая программа. То есть то, что связано, связано с Валентином Григорьевичем. Детский музей. Мастер-класс «Рисунок на воде».
Окно в Азию. Мудрое в последнее время. Да, техника это интересно. Да. Это правда завораживает. Я пробовала эту историю.
Думаю, очень интересно будет. Окно в Азию. Там приветствует генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Все это костюмировано. Квест по истории Иркутска. И ледокол «Ангара». Мы готовим сейчас там сцену на корме. И будет выступать такой клуб самодеятельный. Ну, я не люблю это слово вообще. Достаточно профессионально это делается. Любительский клуб песни «Мост» называется. Вот они будут там давать концерты с некой периодичностью. И в конференц-зале тоже будет демонстрироваться киносеанс. Год кино.
Да, год кино.
Плюс год юбилейный для города Иркутска. Мы совмещаем эти две истории. И такой слоган будет: «Вся история в одном музее». То есть, поскольку отделов много, мы постараемся вот максимально разнообразить с использованием специфики, основываясь на специфике того или иного отдела.
Вы сами куда пойдете?
Ой.
Ну вот если абстрагироваться от того, что все это ваша работа, вот вы бы куда пошли?
Ну, во-первых, я должен все так или иначе посмотреть.
Или меня, давайте так, не вы куда пойдете, а меня вот пригласите, потому что, ну, везде не побывать, пригласите меня в какое-то одно место.
Я руководитель, я что ж буду ссориться?
О, сидеть любимое нельзя выделять,
да? Любимое, да. Ну вот я буду, так по секрету скажу, в одном из отделов задействован буквально в прямом смысле, как один из участников.
Песни будете петь, точно?
Песни буду петь.
Как вам кажется, вот как вся эта история будет развиваться? Я возвращаюсь к тому, с чему мы с вами начали. Вы согласились с тем, что, правда, надо как-то каким-то образом заигрывать с публикой, но вот как вам?
Не заигрывать.
Ну, поправьте меня.
Я не говорил заигрывать. Надо находить контакт с публикой.
По вашим ощущениям, люди идут в музей все больше? Есть такая вот тенденция?
Ну, вообще, в последние годы такая, я бы сказал, стабильная цифра посетителей, а нам бы хотелось больше, и главным образом, чтобы больше было молодежи, потому что...
А вы приходите к нам в эфир почаще, я вас приглашаю. На полном серьезе. Приходите, рассказывайте. Спасибо. Давайте общими усилиями сделаем так, чтобы вот та самая молодежь заинтересовалась. Вот Сергей, который вам звонил, я надеюсь, пойдет на ночь в музеях. Сергей Ступин, директор Иркутского областного краеведческого музея, был у нас в гостях. А через 4 минуты участница «Мисс России 2016. А за кулисы конкурса. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». радио «Комсомольская правда».
FM. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева. Доброго утра всем нашим радиослушателям и приветствую гостю, которая появилась в нашей студии. Это Дарья Першина, участница конкурса «Мисс Россия 2016». Дарья, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень приятно сегодня находиться на радио. Спасибо большое за приглашение.
5 девушек из Иркутской области в этом году штурмовали главный конкурс красоты страны. К сожалению, 4 девушки выбыли сразу после первого конкурса, да, Даша?
Все верно.
Если что. И Дарья Першина, единственная девочка из нашей области, которая прошла в топ-12. У нас задают читатели и слушатели вопрос. Топ-12 – это вот по какому принципу? Потому что, ну, обычно там топ-5, топ-10, топ-15. Это странная цифра такая, дюжина.
Топ-12 в этом году было потому, что конкурс был посвящен теме космоса, и 12 участниц были по знакам зодиака. То есть потому что 12 месяцев, 12 знаков зодиака, поэтому было посвящено топ-12.
Расскажи о своих впечатлениях. Что тебя больше всего с приятной стороны удивило, а что наоборот?
Меня очень удивил конкурс на самом деле, потому что безумно была интересная организация, и я встретила очень много интересных людей. Мне всегда казалось, что когда приезжаешь на конкурс красоты, это только красивые девушки внешне, но на самом деле, когда я познакомилась со всеми участницами, я поняла, что каждая девушка не только красива и снаружи, она безумно интересна, интеллектуально и красива внутри. Каждая девочка представляла свой регион, кто-то мастер спорта, кто-то достиг чего-то в области науки, кто-то занимается политологией. То есть девчонки действительно все молодцы, и я считаю, что каждая девушка, которая участвовала в конкурсе «Мисс Россия 2016», достойна победы, действительно.
Неужели не было закулисных интриг? Неужели? Не поверю.
Вот когда я ехала на конкурс, моя мама говорила: «Дарья, возьми, пожалуйста, дополнительное платье, потому что все наслышаны, я думаю, о том, что девочки режут друг друга платье, подпиливают каблуки». На самом деле, до сих пор у нас есть группа в WhatsApp, где все мы переписываемся, все участницы. У нас за время проведения этого конкурса не было никаких конфликтов, ну, то есть действительно каких-то больших. Все девчонки сплотились, общались, шутили. То есть мы вместе вечером собирались в номерах, как-то общались, потому что все равно хотелось какой-то поддержки, хотелось какого-то общения, потому что в нашем конкурсе нам нельзя было общаться с постояльцами отеля, нам нельзя было общаться со своими родными. То есть у нас были серьезные критерии в контракте. Нам было прописано, что мы не можем выходить за территорию, мы не можем принимать никаких посылок.
Прямо закрытая школа какая-то.
Ну да, грубо говоря, закрытая школа, потому что в предыдущие года так получалось, что кто-то узнавал, где проводятся мероприятия, соответственно, приезжали какие-то люди, начинались проблемы. Поэтому сейчас в контракте все строго написано, и мы должны соблюдать.
Тяжело было соблюдать эти правила? Мне кажется, просто все уже люди взрослые, свободолюбивые, хочется как-то, ну вот, элементарно выйти прогуляться, а тут как, в четырех стенах?
Абсолютно, как бы верно вы говорите, в четырех стенах. Ну, пребывать на протяжении всего месяца довольно тяжело, и там, когда тебе нужно просто прогуляться, тебе нужно подходить к охране и спрашивать, могу ли я выйти, ну, то есть это довольно смешно. В принципе, в течение месяца это нормально было соблюдать, но все равно, когда я приехала на свободу, можно было гулять, кушать то, что все, что я захочу.
Конечно, про меню тоже хотелось расспросить, потому что, ну, девушки, которые идут на конкурс красоты, они, наверное, априори должны соблюдать диеты, заниматься и спортом, кушать зеленый салат, ни в коем случае там никакие торты на ночь, это табу. Так все это?
Да, это на самом деле так все и есть. Все девчонки подготавливали специально для «Мисс России», кому-то сказали похудеть, кому-то сказали, наоборот, набрать вес. А на протяжении нашего конкурса у нас было правильное питание. Сделали специальное меню в нашем ресторане, и правильно сбалансированное питание. В принципе, это не диета, это просто все на пару. Ничего жареного, ничего слишком соленого. Но, честно, пресная еда под конец была просто невыносима.
И потом тот самый момент, когда нужно выходить на подиум, на сцену. А расскажи вот подробнее о своих эмоциях, что ты испытывала, когда вот-вот уже надо было выходить к зрителям.
На самом деле я с 5 лет выступаю на сцене, я занимаюсь академическим вокалом до сих пор. Безумно люблю сцену, безумно люблю петь, танцевать, выступать. И было круто, потому что за сценой мы общались со звездами. У нас там был Маяковский коллектив, был Николай Басков. Там еще кто-то там был.
Главный блондин страны.
Главный блондин страны. И они безумно заряжали энергией. То есть Они прямо подходили к нам и говорили: девчонки, вот вы самые красивые, каждый из вас достойна победы. И они что-то и пели, и танцевали вместе с нами. И все, когда мы стояли, мы держали за руки, все девчонки честно боялись, потому что это большой конкурс, это финальный день, это один день, когда мы будем выступать, и все. То есть второго раза такого не будет. Мы понимаем, что мы выйдем сейчас один раз, и мы больше никогда не вернемся на эту сцену. Когда я выходила, я чувствовала какой-то прилив энергии. Мне казалось, вообще пролетело на самом деле все так быстро. Хотелось бы повторить еще раз все. Я сейчас с девчонками переписываюсь, все говорят, еще бы повторить, конечно.
Какие были выходы? Был выход в купальниках, да, естественно, в конкурс как раз ты такой в дефиле.
Первый выход был 50 участниц, когда мы выходили в обычных платьях, то есть нам было представление девочек, соответственно, они говорили, сколько лет, регионы и так далее, какая-то краткая информация о каждой из участниц. Второй выход был в купальниках, выходили все девочки, но уже оглашали топ-20, то есть девочки выходили, топ-20 выходили на первую линию в купальниках, и мы танцевали коротенький танец, буквально 30 секунд в купальниках, которые мы выучили на протяжении нашей подготовки. После нас выбирали в топ-12, тогда мы делали вечерний выход, то есть мы выходили в вечерних платьях. И когда мы уже вышли в вечерних платьях, то тогда выбирали топ-3, все расходились по кулисам, и финальный выход. То есть там ребята маленькие пели.
То есть не было общения с членами жюри?
На самом деле общение жюри проходило на протяжении всей подготовки.
У нас... во время конкурса, то есть там какой-то пикировки, вопрос-ответ, каверзные вопросы?
Ну, у нас был, вот получается, когда вечерний выход, был интеллектуальный конкурс. Каждый из участниц задавал свой вопрос по теме космоса. То есть я тоже ответила.
Какой вопрос вам задали?
Мне задали, вот, представляете, я так сильно волновалась, что я до сих пор... Я вышла. Меня что-то спросили, я что-то быстро ответила. Что бы я посоветовала жителям космоса, как сохранять свое здоровье, красоту и так далее, жизненный настрой. И я ответила, что надо завтракать хорошо, спать, наслаждаться жизнью, улыбаться. Я вообще считаю, что улыбка – это прекрасно, и все должны улыбаться. Это залог успеха на самом деле.
Топ-12 – хороший результат, но все-таки корона ушла в Тюмень. Не обидно, да. Не было расстройства?
Вообще не обидно. Честно, я с девочкой с Тюмени общалась, до сих пор мы общаемся, переписываемся. Она достойна победы, хорошая девчонка. Я рада была представлять Иркутскую область. Вообще я с гордостью представляю Иркутскую область, и для меня этот результат достоин. Я считаю, что топ-12 – это очень круто, и благодарна судьбе, что вообще я там оказалась.
Дарья, вы учитесь. Расскажите о себе немного.
Да, я учусь. Учусь в Байкальском государственном университете на специальности финансы и кредит. Я учусь на заочке. Я также работаю, постоянно езжу. Маркет мой не востребован в России, и у нас наш труд обесценен. То есть, на самом деле, у нас зарплата не очень хорошая. А когда ты работаешь на международных рынках, неважно, в Азии, в Европе, в Америке, то, соответственно, плата совершенно другая. В связи с этим мне нужно путешествовать. Другие контракты предлагаются, соответственно, платят за это больше. Ну и, на самом деле, есть много преимуществ, потому что можно видеть страну, можно работать с людьми, которые живут там.
Даша, скажи, что бы ты посоветовала родителям, которые планируют своих девочек, может быть, и мальчиков, сыновей, отдавать в модельный бизнес? Стоит это делать или нет?
Я бы этого не делала, я честно говоря, не могу поверить, что меня в 14 лет мне разрешили поехать. То есть мой отец был так строг, он говорил, что я не хочу тебя отпускать. Ну, как-то мы с мамой его уговорили. На самом деле, если когда-нибудь подумаете отправлять своих детей, то им нужно доверять в первую очередь. И всегда нужна поддержка, потому что ты находишься очень далеко от дома, и морально это сложно.
Другой аспект. Например, девушка считает себя звездой, невероятная красавица, приезжает на какой-то конкурс красоты, а потом выясняется, что таких, как она, немало девушек,
и было
такое разочарование.
Надо стараться, надо выкладываться на все 100%, работать над собой, потому что всегда видно, кто работает, а кто просто так прохлаждается. То есть, на самом деле, я считаю, в нашем современном мире нужно быть не просто красивой, нужно иметь очень много всего внутреннего.
Ну, внутренний стержень, без него сейчас никуда. Да. Даша, скажите, о личной жизни немного.
У меня есть молодой человек, он живет в Америке. Передаю привет, он сейчас меня слушает.
На сайте kp.ru можно слушать нас из любой точки планеты.
Вот. Ну.
Какие планы на ближайшее время?
На ближайшее время сейчас я приехала домой в связи с тем, что у меня сессия. Моя мамочка сломала ногу, и уже 2 месяца, к сожалению, она не встает на ноги. Хочу взбодрить ее, и мне кажется, я уже приехала, и потихоньку получается. Хочу, чтобы она быстрее уже ходила, чтобы ничего у нее не болело, поэтому Ради нее тоже приехала домой. После этого планирую поехать по контракту, скорее всего, поеду в Америку. В Европе тоже хорошо, но все говорят на другом языке. Бывают какие-то недопонимания, в то время как в Америке все говорят по-английски, поэтому всегда все понимаешь на 100%, никто про тебя ничего плохого не может сказать.
Ну что ж, Даша, спасибо большое, что нашли время этим утром. Вы заглянули к нам на «Огонек» на радио «Комсомольская правда». Вам удачи.
Спасибо.
Дарья Першина, участница конкурса «Мисс Россия 2016», была у нас в гостях. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда».